Они разговаривали все в той же экстравагантной манере, приправляя свои речи множеством бессмысленных бранных слов, но я заметил, что если в речи дяди и Шеридана проскальзывал юмор, то в словах Фрэнсиса чувствовался дурной нрав, а в речах принца склонность к бахвальству. Наконец разговор обратился к музыке. Думаю, что это дядя так искусно его повернул. И, услыхав от него о моих склонностях, принц пожелал, чтобы я сел за чудесное маленькое фортепиано, отделанное перламутром, которое стояло в углу, и аккомпанировал ему. Песня его, помнится, называлась «Британец покоряет, чтоб спасти». Он пел ее весьма приятным басом, остальные хором подпевали, а когда он закончил, зааплодировали изо всех сил. «Браво, мистер Стоун!» — сказал принц. «У вас отличное туше. Можете мне поверить. В музыке я толк знаю. Только на днях Крамер, оперный дирижер, сказал, что из всех любителей он вручил бы свою дирижерскую палочку именно мне. Да это же Чарли Фокс, черт возьми!» Он кинулся навстречу человеку весьма странного вида, который только что вошел в комнату и с необычайной теплотой пожал ему руку. Вновь пришедший был плотен, широкоплеч, одет просто, даже небрежно. Держался неуклюже, ходил в перевалочку. Ему шел, должно быть, шестой десяток. Лицо его смуглое, суровое, иссечено было глубокими морщинами, следами долгой или слишком бурной жизни. Мне никогда не доводилось видеть лицо, в котором так тесно сплелись добродетели с пороком. Большой высокий лоб философа, из-под густых нависших бровей глядят проницательные насмешливые глаза, и тяжелая челюсть сластолюбца, двойной подбородок, упирающийся в галстук. Лоб принадлежал Чарльзу Фоксу, государственному мужу, мыслителю, филантропу, человеку, который руководил либеральной партией и поддерживал ее дух в самое трудное ее двадцатилетие. Челюсть же принадлежала Чарльзу Фоксу, каким он был в частной жизни. Игроку, распутнику, пьянице. Но в самом страшном грехе, лицемерии, его никак нельзя было обвинить. В пороке и в добродетели он был равно откровенен. По странной прихоти природы в одном теле как бы уместились две души. В одной оболочке оказалось заключено и все лучшее, и все самое дурное, что было присуще его веку. «Я приехал из Чертси, сэр, просто чтобы пожать вам руку и убедиться собственными глазами, что вас не уволокли тори». «Черт возьми, Чарли! Вы же знаете, что я и в горе, и в радости верен своим друзьям. Вигом я был, вигом и останусь!» Судя по выражению лица Фокса, он вовсе не был уверен, что принц так же тверд в своих принципах. «Насколько я понимаю, сэр, до вас добрался Пит. Добрался, будь он неладен. Меня мутит от одного вида его острого носа, который он вечно сует в мои дела. И он, и Эддингтон опять попрекали меня моими долгами. Черт побери, Чарли! Пит держится так, будто глубоко меня презирает». Улыбка, мелькнувшая на выразительном лице Шеридана, убедила меня, что так оно и есть на самом деле. Но тут они все углубились в политику, замолкая лишь для того, чтобы выпить сладкого мороскина, которое внес на подносе лакей. Несмотря на прекрасный совет, поданный мне принцем относительно британской конституции, он проклинал сейчас всех подряд — короля, королеву, палату лордов и палату общин. «Да ведь они дают мне такие крохи, что не хватает даже на содержание моего двора. Я ведь должен платить пенсии старым слугам. Мне еле-еле удается наскрести для этого деньги. Но как бы там ни было, Он горделиво выпрямился и многозначительно кашлянул. «Мой финансовый агент сделал заем, который будет возвращен после смерти короля».